Дитирамб.
Время вообще проводить передачу об искусстве как-то вообще неудобно, потому что мы говорим, пытаемся говорить о каких-то вещах мирных, а тут вот на фоне таких событий, собственно говоря, непредсказуемые, конечно, были. Ну, я не хочу это обсуждать с Сергеем Громашом, тут у каждого своя позиция, я боюсь тут попасть в какой-нибудь опять конфликт, как у меня тут не раз случалось с представителями творческих профессий. Но вопрос такой тебе задам. А вообще вот... искусство, театр в данном случае, или кино, оно должно как-то параллельно идти вот событиям, которые происходят за окном? Или каким-то образом все-таки вмешиваться? Если вмешиваться, то в какой форме? Какое-то эхо должно быть в событии представлено? Актуальность какая-то должна быть в искусстве, на твой взгляд?
Обязательно. Я вообще так хочу, что ли, предчувствовать, что мы где-то стоим на пороге этого. Вот вспомни... все-таки в советские времена появлялись вот такие вещи, которые начал писать там Гельман, премия. Yeah. Вот. В общем-то, вопросы достаточно острые для того времени, для того режима. И я удивляюсь, вот сейчас, ну, не знаю, да взять нашу Государственную Думу, это просто такое поле для драматургии. Uh-huh. Вот. Или события, которые происходят. И как-то мы в этом смысле совершенно успокоились. Я понимаю, наверное, должны появиться какие-то такие люди. Вот кто-нибудь из марша несогласных. Вот, хотя такие уже появились. Появился, скажем, там тот же Захар Прилепин. На мой взгляд, невероятно талантливый uh-huh. человек. Писатель, где просто, ну, я не знаю, он может со мной не согласиться, но где талант побеждает убеждение. Вот uh-huh. это вот. Фантастика. Это фантастическая вещь. Это то, как говорил когда-то Толстой, что наши персонажи бывают гораздо умнее автора. Угу. Вот. Я не это конкретно вот хочу сказать, а я говорю именно то, что когда талант побеждает убеждение. И мне кажется, что это вот где-то у нас рядом. Это должно прорваться либо в кино, либо где-то в театре, потому что вот тогда, когда ничего нельзя было сказать, вот тогда появлялись такие вещи. Ставит Ефремов «Так победим», казалось бы, спектакль про, Ленина. Про Ленина, но он совсем не про Ленина. Он, вернее, там Ленин главное лицо, но в спектакле было высказано очень много того, чего мы никогда не слышали. Извините за письмо Ленина к съезду, Шаламов отсидел всю свою жизнь. Вот. А спектакль был построен на основе письма Ленина к съезду. Uh-huh. И так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что это безусловно актуально, что это может быть интересно, но на сегодняшний день пока что ни сценариев, ни такой драматургии я не наблюдал.
Да, к сожалению, я тут с тобой соглашусь, потому что я тоже вот тебя слушаю, вспоминаю тот же «Современник», трилогия их знаменитая.
«Большевики, да, народовольцы, декабристы».
Это была просто акция политическая. Казалось бы, далекая история, причем никакой крамолы по сюжету там и быть не могло. Но при этом тогда это воспринималось как просто вызов системе. И уж слава богу, сколько с этим спектаклем и сдавали его, сколько раз пытались. Да,
да, мы его восстановили, да, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, mm-hmm. я в нем играл в этом спектакле, и хочу сказать, что все равно там же было, как бы, люди могли увидеть, мы, конечно, все, весь наркоком защищал, что Ленин ранен, нужно что-то принять, но принимались-то условия красного террора, страшного, жесточайшего, mm-hmm. и, в общем-то, люди могли догадаться, yeah. куда это потом привело. Поэтому косвенно, так сказать, исподволь, это, безусловно, приносило определенную свою, скажем, такую борьбу, и было какой-то трибуной.
Угу. Ну, я уж не говорю про крутой маршрут, который просто стал событием общественно-политической жизни, больше даже, чем театральный.
Ну да, но крутой маршрут... Да.
Это уже перестроечный.
Это уже перестроечный, угу. да, это конец 80-х годов. Угу. Вот. Это нужно, и даже я думаю, что мы даже поэтому, наверное, в каком-то смысле соскучились, потому что если бы сегодня зритель увидел какое-то то, о чем они все время говорят, ну почему вот это не так, почему это не так, почему все не так, да. вот... Что-то должно появиться. Должны появиться такие люди, такие авторы.
А зрители такие есть, Сереж?
Думаю, что
мне
да.
Мне кажется, что в театр... Я вот совершенно была потрясена одним из запросов общественного мнения. Совсем недавно это было. Мы даже про это как-то говорили здесь в студии. Что в театр вообще у нас ходят чуть ли там не какие-то там какие-то ошметки процентов от населения. Есть люди, которые вообще в больших городах, которые вообще ни разу в театре не были. Вообще. То есть это такая уже прикормленная аудитория, традиционная, которая вот поколения идут в театр, вот, и такие семейные традиции. А вот так сейчас я смотрю, как есть люди без книжных полок в квартире, так есть люди, которые в театр не ходят, им это не нужно.
Не буду спорить, да, есть. Но меня все равно радует. Я выхожу на поклоны и вижу у себя в современнике огромное количество молодежи.
Ну, вот. В масштабах страны это не огромное. Это вообще плевок. Ну, плевок в этом море.
В масштабах нашего зала 900 человек.
Сегодня ты играешь «Горе от ума»?
Сегодня играю,
мне тут все уже сообщили. А сегодня «Горе от ума», мы идем смотреть на Фамусова. Я вообще-то разговариваю и не могу даже себе представить, что буквально вчера еще был такой вот молодой человек из фильма «Отряд», а сегодня уже Фамусова играет. Быстро вообще жизнь идет, скажи мне теперь, когда тебе 50. Человека с ружьем до Фамусова. Путь далекий или не очень?
Ну так, ты знаешь, на самом деле быстро. Быстро. Не хочется думать, что это долго. Вот, может быть, потому что хочется еще что-то много сделать и прожить, и вырастить детей. И поэтому не хочется думать, что сзади какая-то долгая жизнь. Хотя, наверное, если поменять объектив и поставить какую-то другую линзу, она покажется долгой, если рассмотреть. Вот, и в ней было много хорошего. Но все равно быстро, быстро идет.
Про Стругацких теперь скажи. Что такое для тебя Стругацкие? Это что за авторы? Они про что пишут?
Ты знаешь, стыду к своему не смогу как нужно ответить на твой вопрос. Скажу тебе даже, что «Обитаемый остров» я по совету Бондарчука и продюсеров не читал. Я не читал этого в советские времена.
То есть настолько это далеко от первоисточника, что они испугались?
Нет,
артисты, не дай бог, прочтут?
Не знаю. Нет, почему? Ты знаешь, я тебе скажу. Нет. Бывают такие моменты, я еще там участвовал в некоторых экранизациях, когда режиссер заведомо просит. Ты знаешь, говорит, ты хочешь прочитать роман? Ну, ты лучше прочитаешь его потом. А сейчас отнесись к этому.
Ну, слава богу, так. Хоть знаете, что роман есть.
Вот, роман я знаю.
А ты знаешь, у меня была одна артистка, которая снялась в экранизации одного известного произведения.
Так.
Вот, и мы с ней так разговаривали, она рассказывала о работе над ролью, рассказывала так, как все это было, вот. Я говорю, а вы роман-то прочитали предварительно? Она говорит, а что, есть роман?
А я знаю одну журналистку, очень-очень известную, которая считает себя театроведом, понимаешь, и даже вручает некоторые премии. Вот, и она тоже пишет рецензию на спектакль «Вайды бесы», и в рецензии разоблачает себя с ног до головы, что роман-то она не читала, потому что пишет там Лебяткин со своей женой Еленой Яковлевой и так далее,
из этого.
Нет, это не ты.
А кто это?
Это не ты. Ну зачем мы будем так?
Я так сразу испугалась. Вот.
Нет,
вдруг
нет.
Меня сейчас...
Нет.
Меня можно, конечно, поймать. Мне тоже бывают такие плюшки.
Нет, это
плюшки.
Не ты. Знаешь, это самое замечательное в этом случае, мне когда-то Вадим Абдрашитов рассказал. Он приехал с картиной «Время танцора» в Минск, показывал ее на журфаке. И вот после этого было обсуждение. И Вадим, значит, так говорит, понимаете, ну это вот было, ну вот... Помните, как у Мартина Идена, и вдруг одна девушка, журналистка, говорит, а что он написал? Абдрашитов замолчал и говорит, Джека Лондона.
А ты, когда вот поступал в училище в театральное, много читал к этому времени?
Ну, к театральному училищу что-то уже. Я, знаешь, вообще-то читать начал. Моя первая такая вот толстая книжка взрослая, она вообще мало кому известна, называется «На приключения укротителя». Это история знаменитого такого дрессировщика Гладильщикова, вот, который дрессировал медведей, львов. И после этого у меня пошел Конан Дойль. Да, читал. Я начал читать серьезно с 5 класса.
Молодец.
Вот.
Родители, наверное.
Вот. А с 8 где-то курить... Вот, и все остальное, вот. Но читать начал раньше.
А ты воспитанием занимаешься собственных детей?
Но как же?
Участие?
Но как же, конечно. Что? Вот когда возвращаюсь домой из поездок, то принимаю, да.
Бить надо?
Но девочек нет.
Мальчиков стоит.
Мальчикам, наверное, может быть, в какой-то момент, может быть, меня папа лупил прилично. Вот, я того заслужил, не жалею совершенно. Вот. Ну как, так, ремнем.
А ты помнишь, за что?
Да, конечно, помню.
За что?
За школу в основном.
За оценки?
Не за оценки. Я учился не так плохо. Я получал свои твердые тройки по точным наукам и по гуманитарным наукам учился очень хорошо. 4-5. История, литература, язык для меня было ничего. Все совершенно спокойно. Вот. А вот поступки – это тема для отдельной прямо передачи. Там папа уж тогда в школу вызывали с мамой их. Вот. Поэтому я тут получал
То есть помнишь, за что, да?
Да, помню.
Это какое-то возымело действие?
Еще какое. Я правда благодарен. Это меня приводило в состояние крайней обиды. Я помню, у меня были какие-то детские дневники, где я писал о том, что и папа, и мама меня не любят, что я для них чужой, потому что брату не доставалось, младший брат. Всегда младшие дети, они же. Вот как бы на них немножко гнев родителей, что ли, отдыхает, вот, или активность какая-то. Вот, а мне казалось, что меня просто гнобят. А потом со временем понял, что просто сейчас могу сказать спасибо только папе за его жесткое воспитание. Он мне не только так наказывал. Например, там, скажем, он мог взять вот тетрадь мою за какую-то там, разорвать ее и заставить меня за выходные полностью все ее переписать. Я практически почти все прочитывал из внеклассного чтения, список, который довольно на лето. Не все, но почти все. За этим папа следил.
Угу.
Вот.
Они тебя видели на сцене?
Да. Мама — это мой самый такой важный критик. Я волнуюсь невероятно, когда она смотрит.
А ты вообще волнуешься перед выходом на сцену?
Ты знаешь, когда играешь много лет спектакль, то что тут лукавить? Безусловно, это волнение есть, но оно переходит в другое качество. А перед премьерой невероятно волнуюсь. Невероятно. Совершенно согласен вот со словами великого Москвина, который когда-то сказал: ужасная профессия, ужасная. Вот это вот столько лет в ней живешь, и каждый раз перед премьерой волнуешься просто как новичок.
Есть разница между волнением и страхом? Был когда-нибудь страх?
Есть. Да? Есть. Со страхом не сыграешь.
Ну, а ты испытывал страх вот перед площадкой, перед сценой когда-нибудь?
Ну да, испытывал. Знаешь, это бывает тогда, когда ты выходишь на сцену не совсем в том месте, где тебе нужно. Я не знаю, я испытывал такие моменты, когда, скажем, я вот мало делал таких там творческих вечеров или встреч. Я это профессионально не умею делать. Вот здесь волновался. Я иногда и в кино очень испытываю страх, когда, скажем, там до самого последнего момента вдруг не могу нащупать, про что это дело. И даже это бывает так, что мне нравится материал, но и все вот так вот складываешь, да-да-да, сейчас придет. А иногда бывает такое, что и не приходит, и начинаешь как-то совершенно как слепой котенок. Вот тогда страшновато. Но вообще страх — это такое чувство, его не должно быть на сцене. Волнение, такой тремор, дрожь какая-то должна быть, но не страх. Страх тебя остановит.
Как ты относишься к фамильярности, к панибратству, которое иногда зашкаливает? Я имею в виду не только журналистов, вот ту самую желтую прессу, про которую мы с тобой вспоминали до эфира, но зрители, которые иногда себе позволяют достаточно так по-хамски общаться с актером. Бывало такое?
Бывало.
И что?
Ну, не знаешь, мне хочется, наверное, не обижать в этом смысле людей. Как бы там ни было, все равно это человеческое внимание. Я лучше скажу такую смешную штуку, она мне очень нравится. Когда-то артист, по-моему, Ивашов. Только не Ивашов тот, который вот сыграл балладу о солдате, а другой. Подошел к Эйзенштейну, которому тогда было лет 26, но он у всех был после «Броненосца» на «вы», Сергей Михайлович, и сказал ему: «Скажите, Сергей Михайлович, а почему вот все вас называют на «вы», а Николай Афанасьевич Крючков на «ты»?» Он говорит: «А потому что, говорит, для Николая Афанасьевича Крючкова вы — это когда много, а ты — это когда один».
Тоже ничего, да.
Поэтому бывают, конечно, очень такие, то, как ты озвучила, проявления, но все равно это внимание к тебе как к человеку, и не нужно от этого отмахиваться. Ну, я думаю, что человек со временем это поймет и к другому артисту отнесется по-другому.
Ну, ты вообще добрый человек.
Да, все
что,
говорят,
что говорят про тебя? Что ты
про
думаешь?
Меня говорят, что журналисты говорят, что я трактор, что со мной страшно. Что... Нет, я добрый.
Добрый.
Я добрый, да.
А дрался?
Ну, как и все. Сейчас ты вообще-то так давно уж не дрался. Вот, но в молодости, в юности, как все.
Ну, когда уже был артистом, дрался?
Дрался.
По делу?
И по делу, и не по делу. Не бывает так, что только по делу. И получал, и дрался, и получал. И получал по делу.
Так, телефон включаю, 3 звонка, и давайте посмотрим, что вы нас тут спросите. Итак, внимание, 363-36-59, как и было обещано, у вас есть возможность задать вопрос Сергею Гармашу. Сделайте это. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Вадим из Москвы.
Да, Вадим.
Сергей, я знаю, что и вижу, что в этой стране, к сожалению, детское кино отсутствует. И вот такой неожиданный вопрос. Если бы была бы возможность сыграть в детском кино, вам бы было это интересно? И что именно, может быть, вы скажете? Спасибо.
Спасибо, Вадим.
Значит, была этим летом очень малобюджетная картина из последних сил, рвущаяся к экрану усилиями такого, значит, продюсера Виталия Игнатьевича Сидоренко, с чудовищно маленьким как бы бюджетом, но они просто подвижники и молодцы, «Похождение двух горемык», в которой ваш покорный слуга и снялся этим летом в небольшой роли в детском кино.
А ты какие-нибудь фильмы своим детям показывал из того, что ты любишь? И не то, что ты не где-то снимался, а вот кино, которое бы ты хотел, чтобы посмотрели твои дети.
Все время, каждый день, даже воюю. И вот буквально вчера, значит, подошла ко мне Даша. Спасибо большое, папа, за то, что ты вот так вот меня тыкал-тыкал. Я наконец-то все-таки собралась и посмотрела Д'Антона Вайды. И большое тебе спасибо.
Ну, это взрослое кино, а вот детское именно.
Ну, детская, конечно, Даша в детстве смотрела там все то, что...
То, что мы смотрели.
Да, то, что мы смотрели. Вот это хочу, чтобы они... И Ване хочу показывать те мультики, которые я смотрел, потому что... Нет, появляются и сейчас замечательные мультфильмы, но все-таки мне очень хочется, чтобы он посмотрел и Винни-Пуха, и Крокодила Гену полюбила, и что-то еще более даже раннее рисованное. Вот вообще Хитрука. Вот считай, что сейчас детям вот нужно Хитрука просто показывать, ну, обязательно. Это очень важно.
В детском кино снялся, но еще и озвучиваешь мультфильмы.
Да.
С удовольствием, судя по всему.
Ты знаешь, ну не так много. У меня опыт-то небольшой.
Собака какая-то была.
Вот, что за собака? Готовится мультфильм «Белка и Стрелка» о наших собачках-космонавтах. И там у них есть такой Джульбарс, вот, который их тренер. Вот я его озвучил. Вообще у меня в этом смысле тут пальцев одной руки хватит. Но вообще это интересно. И сейчас имею предложение от Paramount, очень интересное.
Тоже вот. Озвучить персонажа какого-то, да?
Да.
Здорово. Это полезное дело. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ольга Николаевна, спасибо, что дозвонилась.
Ну, алло.
Город Ростов, Ярославской области. Я хочу сказать просто, ну, низкий поклон. Спасибо за те роли, которые сыграл Сергей Гармаш. За его интеллект, за его... Но глубокие какие-то образы, всегда с радостью, с интересом смотришь его фильмы. Наверное, таких актеров остается все меньше и меньше.
Беречь надо таких актеров, Ольга Николаевна.
А?
Надо таких актеров беречь.
Надо, еще как надо. Я безумно люблю кино, я много читала. И, наверное, вот, ну, сидя дома, там, читая, ну, я вижу хорошее кино и плохое, хорошие роли и плохие. И поэтому мой низкий поклон.
Спасибо.
Большое вам спасибо, спасибо.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я бы хотела спросить, мы через неделю в Самаре идем на спектакль, где будет участвовать вот ваш уважаемый гость.
Так, это что такое за произведение?
Ой, сейчас, я так волнуюсь.
Я скажу, это произведение «Лунный свет» или «Медовый месяц».
Да, да, да.
Это Татьяна Догилева делала.
Это Татьяна Догилева, да.
Да, вот мы первый раз идем на этот спектакль, я много очень хорошего об этом слышала. Вот я бы хотела узнать. Вот как бы для вас этот спектакль уже привычный или все-таки волнение сохраняется?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, очень сохраняется волнение. Когда-то Таня попросила меня выручить ее. Там играл Володя Стеклов, и он должен был уехать надолго-надолго на съемки. И я буквально в короткие сроки ввелся в этот спектакль. Вы, как известно, я, Ксюш, всегда тебе говорю, у меня же нет антреприз. И потом я какое-то время играл, потом туда ввелся еще один актер. И вот теперь, когда возникает какая-то ситуация, что там что-то не сходится по графику, я иногда играю в нем. И играю сейчас крайне редко, поэтому еду в Самару и очень волнуюсь, потому что не играл больше, чем полгода. Да, наверное, где-то в начале года только играл это.
В каких жанрах ты себя еще не пробовал?
Значит так, в ледниковом периоде, в боксе, вот в танцах
не...
на...
Но это к жанру актерскому, драматическому не имеет никакого отношения. Ты что, слава богу. Я надеюсь, что я тебя никогда не увижу на ледниковом
периоде. Но если говорить
периоде.
Серьезно, да, правильно надеешься.
Можно же, правда?
Правильно надеешься. Вот, значит, я...
И в «Последнем герое».
Нет, нет, значит...
Ну, запел, а вот, знаешь... таки, запел человек. Не пел, не пел, и запел.
Но у меня же был вокал.
Ну, вокал у всех был.
Да. Но это еще вопрос, как запел. Давай посмотрим. Пусть выйдет кино, потом посмотрим.
Ну, чтобы поняли, о чем мы говорим, это фильм «Стиляги», который тоже должен появиться вот в конце декабря, 18-го, насколько я знаю, премьера этого фильма.
Да, 18 октября премьера, с 25 числа прокат картины. Я всех приглашаю.
Ну,
думаю, что...
две строчки.
Человек и кошка плачут в окошко, серый дождик каплет прямо на стекло.
Слушайте, это вы все услышите в кино. Гармаш поет, так что не исключено, что, может быть, и запоет на сцене. Запоет. Сережа, у нас время истекает.
Спасибо, моя дорогая.
А что же это?
Хочу, пользуясь последними секундами, сказать тебе огромное спасибо за премию, которую я получил от журнала «Театрал».
Да, звезду «Театрала» получил, как лучший артист.
Как лучший, спасибо,
которую
огромное.
Надо беречь.
Вот, и еще раз извиняюсь, что не смог присутствовать на церемонии, был болен. Но тебе огромное спасибо, очень тронут. Приз стоит у меня на самом видном месте.
Спасибо, Сереж. Значит, мы ждем новых работ. Мы смотрим «Обитаемый остров», мы смотрим
«Стиляги».
«Стиляги». Кто не посмотрел «Морфий», в том числе и сам Сергей Гармаш, обязательно посмотрите. И ждем новых работ театральных. Спасибо тебе огромное.
Спасибо огромное.
Ставлю песенку в конце, которую я обещала вчера поставить. Песня на музыку Владимира Кочана и на стихи Алексея Дедурова называется «Театральный вальс». Поет Владимир Кочан для нас, для всех.
Твердит весь белый свет сто лет, увы, в театре жизни нет. Все маска, миф, муляж, макет. Ну что ж, молва права, но ты, дружок, возьми билет, пойди на слово. Жест и свет пускай в театре, жизни нет в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. Пусть там буфет а-ля фуршет и ружья из папье-маше, и мы не веки Бомарше, и он нам не судья. Все так, но не буфетом сыт порыв души, и гнев, и стыд, не все на сцене, реквизит в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. В миру усвоил всяк простак, весь мир театр, это так. В театре тоже нищий наг, вор сыт, любовь слепа. Но в нем таланты на коне, но в нем добро. С ножом в спине не тонет, не горит в огне. В театре роль судьба, в театре роль судьба. Да, жизнь спектакль, и потому пора довериться ему и жить по сердцу и уму, чем жив театр всегда. И строг наш режиссер, как бог, и третий всем. Звенит звонок, внемли портер, услышь раёк, театр. Твоя судьба, театр, судьба, театр.